YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Ну что, 11 часов 1 минута в Петербурге. Меня зовут Валерий Нечай. Это программа «Особое мнение». И мы уже готовимся сейчас ее начать вместе с поэтом и журналистом Татьяной Вольской. Но вот вынуждают российское законодательство нас ставить еще и вот эту вот заставку, которую вы сейчас увидите. Вот, ну что, Татьяна Вольская, поэт и журналист, и вот как вы сейчас видели, названная Министерством юстиции, по версии Министерства юстиции, иностранный агент. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте, да.
Вы знаете, я хотел вам сказать, что мне гораздо приятнее, я же не знаю, как вы будете сейчас воспринимать это, я не подумал, прежде чем это сказал, мне с вами общаться гораздо приятнее в миллионы разов, чем, извините меня, с Министерством юстиции.
Вот неужели? Удивительно. Никогда бы не подумал.
Ну, вы поняли, что я имел в виду. Вот, но тем не менее. Я обращаю внимание наших зрителей, ставьте лайки, это действительно важно для продвижения видео, и не буду я на этом долго останавливаться, не буду тратить ваше время. Естественно, понятно, с чего мы с вами начнем сейчас этот разговор. Я, правда, немного по-другому хочу подступиться к теме Навального. Вы знаете, за эти несколько дней я прочитал такое количество комментариев, в том числе наших зрителей, в том числе тех, кто пишет, то рад тому, что случилось на прошлой неделе. Я имею в виду убийство Алексея Навального. Я читаю комментарии и выступления различных российских чиновников. У меня один к вам вопрос. Сейчас я говорю о том, о простых россиянах, которые разделяют эту точку зрения, что ничего страшного не произошло, что Навальный преступник и так далее. У вас есть что им сказать или нет?
Нет, ну... Валерий, понимаете, ну, это же, в общем, прямое продолжение того, что мы видели с войной, да, например. Эту правду принять очень трудно, вот. Понимаете, вот недаром на литургии поют блаженные, алчущие правды. Да, потому что это не так. Вот, как сказал, почему поют? Да, почему это как бы, ну, не подвиг, а заслуга, да, а иногда и подвиг очень часто. Ну, потому что это трудно. Вообще для того, чтобы быть человеком, нужно усилие. Человек, в общем, у нас очень сильно животное начало. Животное начало включает в очень большой степени инстинкт сбиться в стаю, прислониться к вожаку. А с другой стороны, и это уже, конечно, видимо, относится к человеку, к заложенному к нему внутри, такому уже надзверскому, скажем, желанию обязательно быть хорошим для себя. То есть человеку очень плохо себя чувствует, если он как бы имеет основание сказать, что я плохой. Ну, вроде как плохо евреев расстреливать, сжигать и так далее. Они же люди. Обязательно будет найден выход. Это не люди. это там почти тараканы, почти крысы, они как-то случайно затесались в сон человечества, нужно очистить, да, то есть обязательно идет расчеловечивание, мы не можем убивать человека, ну как вот, да, так же, как обязательно в любой войне идет расчеловечивание, я не буду говорить, как называют украинцев, да, ну в общем, они нас тоже, очевидно, ну, просто вынуждены.
По понятным причинам.
По понятным причинам совершенно. Но в любом случае, даже, понимаете, даже справедливо убить человека, это все равно, нужно сказать, это фриц, это нелюдь, даже справедливо, даже если ты на праведную ведешь войну, что уж говорить, когда неправедно. Да? И если люди не принимают, не слышат, что это неправедная война, что страна участвует в неправедной войне. Ну а почему они должны принять, что государство, что твой президент, да, вот это же комфортно, когда президент, ну хорошо, ну может быть не самый хороший, но хотя бы он не преступник, не исчадие, не выродок, да, ну все, у тебя все нормально, да, ты не должен поэтому задумываться, делать какие-то далеко идущие действия, ну даже хотя бы осуждать, что ведь опасно, ты не должен делать опасных для себя действий. Твой гарантия твоего комфорта, что твое государство внутреннее, да, что твое государство, ну приличное, оно не делает ничего из ряда вон выходящего, не выходит за рамки. Если это так, значит, ты как бы можешь спать спокойно. Если нет, ну тут начинаются просто большие последствия, да, для тебя. А если ты, может быть, как честный человек, по цветочки должен принести, ну и так далее, и так далее. Вот. Поэтому это очень неприятно, видимо, признавать. И поэтому гораздо лучше вот просто сесть перед телевизором, как они... Это же люди, сидевшие все эти годы так же, как одобряющие войну. Эти люди сидели перед телевизором упорно. Ну, понимаете, но даже обвинять их, как эту старушку, которая... Кому она подкладывала? Галилею? Я все время забываю. Нет, Яну Гусу. Прошу прощения.
Яну Гусу,
да, она под Галилеей как-то, да, всегда. Да, она эту самую хворостину подкладывала, а Ян Гус понимал, что не надо ее осуждать, потому что, что с нее возьмешь? Ну, осуждать, не осуждать, это не наша проблема, но можно очень сожалеть, А вот знаете, кого, конечно, можно осуждать, кого надо все-таки осмелиться осуждать? Конечно, вот это тех, которые, ну вот сегодня, понимаете, можно просто не принимать. Да, ну зачем ты был первым учеником, вот этот вопрос все-таки всегда встает. То есть те люди, даже очень молодые люди, которые сегодня скачут на каких-то дискотеках с песнями, там оторвался тромб, да, вот это и есть мерзость. Значит, те люди, которые тихо, вот я читаю просто, ну, у меня вполне какая-то лента новостная, ничего, вроде как, никого мне особенно банить не приходится. Ну, вот зайдешь там через два рукопожатия, как говорится, да, куда-нибудь. И вот на посты о Навальном я вижу вдруг, бац, и в комментариях картиночка «Навальный, значит, на русском марше». И подпись, да, вот был бы президент России для русских, да. И эта фотография повторяется, вот один и тот же человек. И мне уже трудно решить, это тролль. Это, я думаю, что это и фотография, и эти воспоминания сегодня сознательно разгоняются вот просто за путинцами, скажем, пособниками убийц. Я бы сказала так, пособниками убийц. Потому что глумление на трупе не менее тяжкое преступление, и очернение убитого человека – это не менее тяжкий грех, чем убийство. В какой-то степени даже более отвратительно. Понимаете, не менее отвратительно, чем читать все эти вот обо всех этих приготовлениях к убийству, обо всех мучительствах, которым Навальный подвергся перед смертью, то есть долгое время подвергался этих ШИЗО, Понимаете, отвратительно читать, как мы знаем, как ему, например, показывали, когда он выходил из ШИЗО, показывали те продукты, которые он купил накануне, и говорил, ну, знаете, вот вы купили тут булочку, но она уже испортилась, мы не можем вам ее дать. Да? И вот это настолько же отвратительно, насколько фигуры вот этих черных муравьев, которые сегодня убирают цветы с памятников жертвам политических репрессий, цветы, принесенные Навальному, да? Или вот этих людей, которые винтят девушек или людей с цветами. Да. Апофеоз мерзости, конечно, задержание Григория Михнова-Войтенко, который шел панихиду отслужить. Да. Это фантастика. Еще РПЦ что-то там вякает, квакает, как будто он не имеет... Это апостольская церковь, да, это не РПЦ. А что, он не имеет права отслужить панихиду? Это что, не христиане? Да хоть не христиане, пришли бы любые люди, пришедшие отдать дань убитому. Это святое, вообще-то говоря. И вот теперь творится вот это вакханалия. Для меня это омерзительнее, в общем, во всяком случае, так же омерзительно, как убийство.
Ну да, особенно когда ты видишь, как режим... используя все возможные у него механизмы, борется не просто с Навальным, а уже с мертвым Навальным, с его памятью.
Да. Да.
Это вообще поразительно, потому что вот когда вы говорили как раз про тех людей, которые приносят цветы, а не черных муравьев, которые убирают, а которые приносят, вот что у нас за последнее время пришло на ленту новостей. Полиция велела составить списки людей, приносивших цветы к мемориалу Навального, с целью предотвращения возможных правонарушений. Об этом сообщает Григорий Свердлин из проекта «Идите лесом». Второе сообщение. Петербуржцу, одному из петербуржцев, который... А Петербург, кстати, лидировал по количеству арестов и задержаний во время последних дней, да, ему выдали повестку после освобождения из изолятора. Сказали, еще 27 февраля зайди в военкомат. Возможно, годен. Вот так вот.
Угу. Ну да, понимаете, это, ну, вот это такая изощренная, жалкая, понимаете, мелочная такая мерзость, которой даже вообще я не знаю названия. И с вашего позволения, все-таки прочту стишок, да, я написала два их после того, как Навальный был убит, но прочту маленькое. Аввакум проклинал, Алексей благословлял. Оба сидели в яме, оба сегодня с нами. Господи, упокой душу раба твоего Алексея. Пожалей Россию, что от крови косея убивает и убивает. Тромб оторвался, бывает. От Харпа до Пустозерска, как от ребра до сердца, ангел летит в трубе. Леша любил тебя. А эти с пёсьими мордами, честное слово, больше боятся мертвого, чем живого. Ну, собственно говоря, вот это об этом и есть. И знаете, я как-то еще действительно, вот это сравнение с Аввакумом, оно довольно механическое, потому что, конечно, их послания были совершенно разные. Но посмотрите, оба они сидели практически в яме, потому что, ну, я не думаю, что ШИЗО, в котором сидел Алексей, да, 300 дней, сколько там просидел, сильно лучше по своим условиям, чем яма в Пустозерске, где сидел Протопоп Аввакум. Но оба они из этих ям умудрялись, да, писать письма, послания, ободрять своих сторонников, да, ну, Аввакум больше, так сказать, проклинал своих противников, а вот Алексей как раз больше одобрял сторонников и шутил, и вообще демонстрировал чудеса силы, и свет исходил вот из этой, из ямы, в которой он сидел. И, да, и простите, я еще обнаружила, просто мне... Еще интересно, что эти же места, где они сидели, они вот вообще-то довольно близко. Их обоих загнали за полярный, вот самый холод, да, и так что даже географически они сближены, оказывается. Вот так.
А, значит, и... Но вы мне можете объяснить, что с теми людьми происходит, которые это делают? Вот те, кто убирает эти цветы, те, кто выдает повестки... я имею в виду полицейских, которые задерживают тех, кто эти цветы приносит. Внутри-то что?
Ну, понимаете, вот у них действительно идет расчеловечивание изнутри. Но если они могут стоять и гоготать, да, гоготать, вот, глядя, как убирают цветы, и как люди растеряны, которые эти цветы принесли, ну, что тут можно сказать? Ну, я не знаю. Понимаете, это кощунство, это такое вот всероссийское кощунство идет. То есть у этих людей нет ничего святого, конечно. Вот так бы сказали в старину, и так бы я сказала сейчас. Вот и все. Значит, у них просто какие-то нравственные ориентиры. И здесь ведь не надо быть обязательно религиозным человеком. Как-то это, ну, принято среди всех, да. Во-первых, ну, не говорить плохое о человеке, даже о плохом, вот так совсем, ну вот пока не похоронили, там, скажем, да, выждать какое-то время прилично. Ну, это как-то понятно всем. Если им непонятно, ну, значит, они тем самым выводят себя за рамки вообще всего человечества, человеческого достоинства, вообще понятия о человеке. И вот то, что разгул вот этого нечеловеческого сейчас идет по России, это говорит о том, что вообще, кроме всего прочего, конечно, власти очень хорошо поработали, потому что они поработали над тем, чтобы силовики чувствовали себя безнаказанно, да, то есть у них, видимо, вообще внутри просто сложилось такое ощущение, что я могу... Ну, вот это же нехорошо девушку за волосы тащить в автозак, да? Там бить лежачего нехорошо, электрошокером ни с того ни с сего вроде бы. Но раз они считают, что им можно, да, то, видимо, эту границу того, что якобы можно человеку, они отодвигают все дальше и дальше. Можно глумиться над мертвым, можно глумиться над теми, кто приносил цветы. Ну и власть уж, конечно, просто совсем... переходя всякие границы, вот тебя еще и переписывают пришедших. То есть, по сути дела, ну, вообще-то говоря, это очень по-христиански, долг христианина, да, почтить, как-то помянуть мертвых, какими бы они ни были. А если это запрещается, то о каком вообще, о какой церкви, о каком христианстве могут говорить эти власти, которые тут со свечками у нас стоят, да, публично? Ну, вот это фарисеи и есть, просто вот те самые, которых отобличал Христос. Да, что вот, да, да, вы с теми, с вашими отцами, которые избивали пророков. Вот пророк избит, и вот они всячески помогают избивавшим пророков. Да, вот и все. Так что это еще одно, как мне кажется, обличение, еще один портрет наших властей, еще одна омерзительная черта режима, выявившаяся.
Кажется, что на самом деле еще одна черта – это и портрет. Это вот портрет замначальника Федеральной службы исполнения наказаний Валерия Бояринова, того самого человека, который получил сразу же после смерти, убийства Навального, повышения. А это именно тот человек, как говорит Леонид Волков, который отвечал за издевательство над Навальным. Вот вы приводили пример про еду, когда да. ее отбирали фактически у него. Вот, это ведь он. Это тоже... Но у меня вопрос такой, ну, неужели это не доказательство того, что вот, на, убил, на, получи повышение?
Ну, конечно, доказательство. По-моему, Шедерович уже написал, что имена убийц названы. Вот тем самым присвоением генеральских званий имена убийц названы. Я согласна с этим. То есть,
стыдно? Что...
Да. Потому что мы еще не знаем. Понимаете, меня леденеет кровь от мысли о том, как убивали Навального. Я ни в какие сердечные приступы я не верю. Потому что иначе не прятали бы так тело. Ну, это понятно, да. То есть вот по телу сразу это такой, да, флажок, по которому сразу все стало ясно. Поэтому тут, ну, и мне кажется, что, конечно, те, кто, как бы они ни убивали, каким бы способом, о котором я просто боюсь думать, как бы они ни убивали Навального, все равно, конечно, отдавшие приказ, все равно настоящие убийцы. Ну, потому что понятно, что такие приказы отдаются отморозкам. Мы не знаем, кто именно придушил в тюрьме митрополита Николая Колычева при Грозном, да? Мы знаем, кто в этом виноват, совершенно точно. Грозный Малюта Скуратов. Хотя вряд ли Малюта душил его вот своими ручонками. Вот эти Малюты, да, вот эти генералы, а уж там кто был подручный, кто исполнял. Хотя тоже, конечно, не вредно знать.
О, да. Мы на самом деле, конечно же, параллельно еще следим за тем, что происходит в российских судах именно сейчас, потому что в 11 часов должен был начаться суд по делу Олега Орлова, бывшего руководителя мемориала. И суд пока еще не начался, но уже видно, что, вот, например, членам движения «Ветераны России», которые виноваты как раз в том, что Орлова хотят посадить в тюрьму, к ним подошел пристав и сказал: «В этот раз, надеюсь, вы победите». Ну вот тоже доказательство того, какое лицо у нас. Да,
да, да. Ну, да. Наверное, человек не зря идет в судебные приставы, да. Наверное, он как-то должен себя оправдывать и говорить себе, что суд все делает правильно. Опять же, да, чтобы как-то чувствовать себя человеком, да, чувствовать себя хорошим.
Татьяна, но ведь это же опять тот же самый вопрос. Суд в наш, как мне кажется, мы с вами на одной волне, это все-таки про справедливость. А он считает суд, это про то, что он полицай.
Да, он считает суд это про силу. Наши победят в этот раз. Это же сколько, это же, ну, то есть, мне кажется, этого понятия вообще нет у этих людей, что такое суд. А суд – это демонстрация силы. Если вот мы смогли засудить, смогли победить, нагнуть, сломать, как они там любят выражаться, да, то значит, все у нас хорошо. Это наш суд, и все. Ну, как следователи, сколько раз мы это слышали, да, когда при аресте, при первых допросах люди напоминают следователям о Конституции, и следователи прямо в глаза им говорят, что за нашими дверями действие Конституции кончается. Это мы слышали от многих. Они глумливо смеются на слово «Конституция», да, и говорят: ну что вообще? У нас понятие, у нас право сильного, вот и все. Если мы можем вас, так сказать, арестовать, переписать данные, закрыть, не знаю, переписать вам что угодно. Вы знаете, только вот меня, вот что меня расстроило, честно говоря, я читаю вот эти известия, одного арестовали, другого там избили, и все. Ну почему люди дают эти объяснения, люди, принесшие цветы, почему они дают объяснение, ну, вдуматься только, Валерий, я даю объяснение за то, что я принесла цветы. Они что вообще, вот действительно, но они не понимают, что этого не надо делать, что они просто...
51-я статья Конституции.
51-я статья, я имею право не говорить вообще ничего против себя, никаких объяснений не давать, пока ко мне хотя бы адвоката не привели, и все равно имею право молчать. Блин, вот это поразительно. Люди вроде бы взрослые, вроде бы нормальные. Вот ОВД-инфо тоже печат, да, публикуют вот эти вот рассказы, эти известия о людях. Ну не давайте вы объяснений им, зачем? Они задержали вас незаконно. Этот протокол не имеет никакой силы. Вы только еще наговорите чего-нибудь, не дай бог лишнего, потому что каждая лыка будет в строку. Не надо давать этих объяснений. Вот у меня просто все сердце горит за этих людей. Почему у нас такая правовая безграмотность и такое... И, в общем, это, ну, такая рабская готовность тоже идти у них на поводу. Ну, это же... Ну, люди должны более, так сказать, сильнее осознавать, что они... в своем праве, и что никто не имеет права вот этих объяснений у людей давать. Если кто-то меня слышит, пожалуйста, не давайте это объяснение, если объяснение говорите, что вы вправе нести цветы, куда вы хотели, и пусть они дают объяснение, почему они задержали вас в этот момент. И в любом случае есть волшебные слова, 51-я статья. Понятно, что они могут сказать, что вы грязно ругались матом и вообще пытались, значит, оказать какое-то сопротивление полиции, понятно. Но в любом случае у вас есть 51-я статья. Тихо, без оскорблений, спокойно, но стоять на своем. И все. Мне кажется, это единственная правильная здесь позиция.
Да, единственное только, что, и не дай бог, что это случится дальше, это то, что 51-я статья Конституции работает до того момента, пока не включают электрошокер. Но
конечно.
Да.
Ну, все-таки насчет цветов я не слышала, что вы такое.
Нет.
Да, но там человек был, один молодой человек почему-то был избит, вот, тоже вообще не... Просто захотелось его избить. Понятно, что они... Видимо, иногда себе позволяют приятные действия для них.
Ну а что, у нас полиция же вместо бандитов ловит священников, которые едут на панихиду. Поэтому почему бы еще не избить-то?
Да.
Ой. Про Юлию Навальную, конечно, хотел с вами еще поговорить. Как вам Юлия Навальная как лидер оппозиции?
А вы знаете, хорошо. Я не могу сказать, что я прям, знаете, вздохнула. Ну, как вот пишут, что мы вздохнули свободно, у нас появилась надежда, которую отобрали. Но, конечно, нужно посмотреть будет, как она будет себя вести и все дальнейшее. Но все равно, вот этот ее поступок, это ее лицо такое. Ну, вы помните ее лицо, когда она говорила вот свой спич на конференции по безопасности, да, международной. Это была такая вот, понимаете, сколько силы нужно. Это же было очень быстро после известия о смерти, да. Вот видно, что человек плакал, что на лицо положил косметику, что всеми силами, да, старается держаться. И голос не задрожал, и удалось ей не заплакать во время этой речи. И как она замечательно выглядела на вот этом ролике, который она записала, да. А мне кажется, это замечательный поступок. Я тоже сейчас немножко почитала о ней, что она действительно очень помогала Алексею, да. А что она тоже, вот это Евгения Альбац сказала, да, что, по-моему, что Юля – это та скала, на которой стоял Алексей. Ну и, в общем, и я думаю, что это невероятно правильная вещь, что она никогда сама достаточно была Алексею, не нужно было ей, да, ей нужно было его оттенять, ему помогать изнутри, а теперь, когда его не стало, вот она выходит на первый план. И мне кажется, это прекрасно. Я вообще просто, затаённо жажду, чтобы у нее получилось. Понимаете, потому что враг, женщина – это страшный враг. Это еще хуже выглядит для Путина, да, вот такой контраст. Красивая женщина, вдова твоего врага, да, это очень сильно.
Это греческая трагедия.
Да, это абсолютно трагедия, да. Единственное, знаете, что я начинаю, конечно, за нее очень бояться. И за нее, и за детей. Вы понимаете. Если можно было отравить, вы знаете, они ходят, никакое отдаление от России никакой гарантии безопасности не дает. И я, конечно, очень бы хотела, чтобы сейчас, вот действительно, здесь за границей может нам помочь, да? Просто западные страны как-то должны очень быстро решить вопрос о безопасности Юли. Вот это действительно, потому что Юлю надо сохранить. И я уверена, что у нее хватит силы и вообще и таланта, и способности, и силы быть главой оппозиции, но ее надо сохранить.
Я хочу отправить наших зрителей, если они упустили высказывание Евгения Альбац как раз штрихи к портрету Юлии Навальной есть, во-первых, на New Times, а во-вторых, еще портал Debel. Там вот как раз и говорится о том, что Навальный – это политик. Политик – это два человека, Юлия и Алексей. Да. Что она читает все, что прежде будет опубликовано Навальным. И что самое главное, это интересно, что сам Навальный говорил, что жена по своим политическим взглядам гораздо радикальнее, чем он.
Да.
Вот так вот.
Да, кстати, да. Это, я не знала этого. Вот я сейчас это прочла буквально вчера. И, в общем, да.
Да, это интервью Vanity Fair, журнал. Ну, вот такие вот дела. Кстати, 77% наших зрителей проголосовало, больше 20 тысяч человек у нас за несколько последних дней. 77% считают, что Юлия Навальная будет хорошим лидером оппозиции. Вот так вот.
Да, я тоже надеюсь, всей душой надеюсь. Во всяком случае, это действительно совершенно новый поворот. И многие уже сказали, я тут ничего нового не скажу, что, во-первых, так сказать, уж если искать в ситуации какие-то хорошие стороны, что Навальный, очень многих раздражавший, да, вот его теперь нет, и это раздражение будет снято. К Юле, я надеюсь, оппозиция будет относиться гораздо лучше, да, за ней не тянется того, скажем, пресловутого даже, да, даже вот этих цитат, о которых я не хочу говорить, да, за ней ничего этого не тянется, и поэтому в этом смысле ее позиция более выигрышная, и я надеюсь очень, что у нашей оппозиции, которой я очень невысокого, как вы понимаете, мнения, именно из-за ее склок вечных и разделения, что хоть тут хватит у них силы, ума, сердца, не знаю с чего. Может, Господь им поможет, наконец, как-то не ссориться, прекратить свои свары и вокруг Юли как раз объединиться. Вот этого бы очень хотелось.
Это да. Мы эту тему продолжим сразу же после короткого перерыва нашим зрителям, которые уже посмотрели. Больше 2000 человек наше видео. Вы поставьте нам лайки, это очень важно. Я благодарю Ларису, Елену и вот Александра, всех, кто нас поддержал к этому моменту. Сейчас короткий перерыв, на минуту буквально, потом вернемся. Никуда не уходите. Здравствуйте. Вот уже 2 года почти мы работаем в этом режиме Ютуба после закрытия «Эхо». И работаем мы благодаря вашей поддержке. И снова мы напоминаем о том, что нам нужна эта помощь. К сожалению, вот закончился январь, и там все не очень хорошо. Закончился прошлый год, и мы не закрыли дефицит прошлого года. Поэтому я еще раз напоминаю, что у нас очень много способов, как можно оказать нам поддержку. От Патреона, если вы находитесь за границей, до Бусти. Есть простые переводы на карту, есть перевод на телефон. Нам, правда, очень важно получать эту поддержку регулярно, к сожалению. Если вы не можете ее оказать, это тоже понятно. Мы просим вас, напишите нам комментарий к этому видео, обязательно поставьте лайк и возвращайтесь к этим видеоклипам, потому что, к сожалению, новая политика Ютуба занижает количество просмотров. Спасибо всем тем, кто нам помогает, спасибо тем, кто поддерживает, и все будет хорошо.
Ищем выход. Зима закончится.
А 11:34 в Петербурге, и это снова особое мнение на канале «Ищем выход», который делают журналисты «Эхо Петербурга». Меня зовут Валерий Нечай, и с нами, как вы видели из очередной этой заставки, Татьяна Вольская, поэт и журналист. Татьяна, мы с вами говорили про Юлию Навальную, и я забыл самый главный, как мне кажется, еще аспект. Мы с вами взяли тему того, что Юлия Навальная, возможно, станет лидером оппозиции, и сошлись на том, что это вообще очень похоже на греческую трагедию, потому что Путин в таком вот совершенно, как сказать, мизогинистическом обществе, да, как мне кажется, да, оказывается против женщины.
Да.
Но еще один аспект – это то, что женщина в данном случае, противник Путина, для меня еще олицетворяет жен мобилизованных, которые не могут добиться правды.
Да, и вообще, понимаете, это очень сильно дает сильный контраст с одиноким Путиным, да? Никогда, даже в годы, когда он был женат, никогда не было с ним женщин, да, рядом. То есть мы знали, что он женат, но она так была такая просто, ну, где-то была. Как в лучших, так сказать, советских традициях. Никогда жен рядом с руководителями не было, да? И это очень важно. Сказано, нехорошо человеку быть одному, да? Мы знаем о каких-то, вроде бы только ходят слухи о его связях, о его каких-то там. Но это все, понимаете, все эти тайные связи, все эти тайные жены, тайные дети, это все настолько отвратительно выглядит, да, даже в смысле, ну, того, что человек не говорит правду, да, о своей жизни, он ее скрывает. Это какая-то тайная, левая, непонятная жизнь, да, которая то ли есть, то ли нет. То есть это вот какое-то подземелье, какой-то бункер, опять же, вся эта жизнь. И вот эта открытая, сияющая пара. Вы же представляете, этот образ все равно и вдвоем, эти замечательные фотографии, этих красивых, молодых, любящих друг друга людей, любовь вообще просто сквозит, лучится любовью каждая их фотография, каждый образ. Их образ – это образ любви. Это очень важно. Это положительный образ, который у Горбачева был, да, которого, между прочим, не приняли тогда люди, да, помните ведь, как ругались на Раису, а чего это она тут, а чего это она одевает?
Вылезла.
Вылезла, да, вылезла. Но все-таки уже прошло время. К этому образу красивому Навального привыкли, да. Он такой обаятельный. Не забывайте еще, что это молодые люди, да. Это
важно. Это очень важно. Извините, да, что прерываю
правильно
сейчас, но у меня создалось впечатление, что на самом деле вот этот вот конфликт между Навальным и Путиным – это конфликт между молодыми,
да,
и старыми.
Да. И это тоже,
же,
конечно.
Да, это,
конечно.
Как у Пушкина этот вот, да, рыцарь, да, скупой рыцарь. По какому праву он разобьет священные сосуды, все, что накопил я?
Да, 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 именно. То есть, конечно, Путин, скупой рыцарь, трясущийся над своим богатством, да еще как нажитым, это мы знаем, да? Ну, у того тоже было, так сказать, не очень все хорошо, она мне запрямо
вот-вот
скажет. Да, вот. А тут эти молодые люди, которым жить. Вот это образ будущего, действительно, это правильно говорили. И образ будущего, он, это мужчина и женщина, счастливые и любящие друг друга, и дети, и семья. Чтобы, понимаете, это невольно, так сказать, распространяется на всю страну. Они хотят, чтобы вся страна была так же счастлива, чтобы такие же счастливые семьи были, да? Это понятно, это даже не нужно разжевывать, это видно по этим фотографиями, да, и этот вот одинокий бункерный дед, который почему-то вот правит страной. Это, конечно, контраст точно не в его пользу.
Да, я еще обратил внимание, я несколько раз пересматривал последнее обращение Юлии Навальной и обратил внимание на вот эти ее слова про то, что она хочет мирной и счастливой России.
Ну, конечно, это, конечно, да.
Это ведь то, что хотят люди, правда?
Конечно.
Ну вот, хотя да. Тем временем Борис Надеждин, сегодня заседание суда по его вопросу, как, насколько мне известно, он уехал в отпуск со своей семьей, и вот У меня только один вопрос. Все, конец Надеждину?
Ну, слушайте, ну и начало-то было. Мне кажется, нигде не было начала, там не будет особого конца. Я это рассматриваю именно как просто возможность людям выйти на санкционированный антивоенный митинг. Все, точка. Мне кажется, что говорить о Надеждине мне даже просто неинтересно.
Понятно, понятно. Тогда давайте дальше. Раз уж мы заговорили про суды, так уж и быть. В Петербурге уже был случай с активисткой, которую обвиняли в фейках в отношении российской армии, а потом отправили в психиатрическую лечебницу. И вот тут на днях тоже суд в Москве назначил принудительное психиатрическое лечение активисту Максиму Лыбконю, тоже по тому же делу о военных фейках. Вот у нас получается, что фейковая, ну, вы сами поняли, карательная психиатрия. Она возвращается.
Она же и фейковая, конечно.
Она же и фейковая, да, поэтому и оговорка-то.
Да-да-да, оговорка по Фрейду, да. Нет, ну, конечно, ну, худшие практики, мне кажется, ну, что тут комментировать? Худшие практики возродились уже, да. Вспомним, что Бродский рассказывал о тюрьме, рассказывал о ссылке, но никогда не рассказывал об опыте психушки, в которую его тоже запихнули, потому что это самое, видимо, страшное, что может произойти с человеком. Это просто пытки, и, в общем, это страшно еще потому, что человеку могут там принести непоправимый вред здоровью. Вспомним еще, обязательно надо вспомнить про этих заключенных, про Вику Петрову, которую в Петербурге тоже мучили страшно, унижали, заставляли ее, я даже подробности не буду приводить, заставляли ее раздеться и мыться перед мужчинами, перед персоналом. И напоминаю, что эти люди тоже совершенно расчеловечены, потому что они издевались над этой девушкой, которая, естественно, стеснялась, и которой было очень плохо, и гоготали над ней все, и пожилые женщины из персонала больницы, и мужики от санитара до врача. Понимаете, ну, у меня нет слов. Вот у меня нет просто слов. Они же прекрасно знают, что этот человек никакой не больной, да если бы и больной, да? Ну, в смысле, что он все осознает, да? Что
но он же остается человеком.
Он же все равно остается человеком. Даже над человеком, наверное, в буйном психозе, или который называется Наполеоном, все равно нельзя его раздевать догола и гоготать над ним, не говоря уже вот о таком нормальном человеке, для которого это все тяжелее еще раз. Ну, падение, вот это падение, расчеловечивание людей, стоящих вот так, активно стоящих на стороне власти, оно пугает, конечно. Вот.
Да. Да, и здесь, конечно, я вспоминаю все эти эксперименты, которые в том числе в Штатах проводились, связанные с тем, когда людям давали возможность управлять другими людьми, применять
насилие. О, да. Вот эти, да.
Да.
Конечно. Они работают в полный рост. Здесь вы правильно вспомнили, да. То есть как немцы могли, да, вспоминали студенты, как немцы могли так повестись на пропаганду Гитлера? Как, вот преподаватель им показал в 2 недели, как они превращаются вот в этих, не знаю, штурмовиков, там, кого угодно. Как только...
Точно такие же.
Да, точно такие же. Как только людям дают понять, что они лучше других почему-либо, и что у них над другими есть власть. Все. Все, человек совершенно превращается в чудовище. Увы.
Ничего. Ну да. Ну да. Еще одна тема – это то, что появилось буквально недавно. Один из порталов публикует... Я, к сожалению, не могу его назвать, потому что за это наказание предусмотрено. Значит, Министерство обороны, оказывается, под Петербургом вербует на войну в Украине заключенных женщин в исправительной колонии №2. И, значит, выяснилось, что представители Минобороны приходили в колонию несколько раз. Речь идет про контракт на год. Им предлагают быть снайперами и штурмовиками. При этом до 50, то есть до полусотни женщин согласились, им говорят родственники и близкие, мужики там не выживают, но они отвечают, что хотят домой. Вот о чем нам это говорит? И вообще, можно ли жалеть? Жалеете ли вы этим?
Это говорит о том, что мы очень мало в свое время боролись против такого страшного явления в России, как тюремная система. Именно с этой, с помощью этой системы власть в большой степени управляет людьми. Видимо, страшнее русской тюрьмы сложно что-нибудь придумать, если эти женщины идут вот туда. Я думаю, что еще вдобавок они очень плохо информированы, конечно, о том, что происходит на фронте, как там все это происходит. Вот, они очень плохо информированы. Ну и еще говорит это о том, что, конечно, до какой степени власти наплевать на народ, потому что, конечно, сколько бы ни говорили о демографии, да, о том, что у нас с этим делом катастрофа, вот в этом свете женщина, конечно, самый ценный, извините за выражение, материал. Все всегда берегли женщин. Рождаемость мы считаем в расчете на одну женщину. Мужиков, может быть, вас, к сожалению, может быть, сколько угодно, а вот сколько мы вам родим, всем вот столько вас, нас всех и будет, да. Поэтому женщин всегда берегли, недаром в Израиле считается родство по женщинам, это многострадальный народ отсчитывает. И если мы вот так вот отправляем мясорубку своих женщин, это преступная власть. Это еще раз говорит о том, что власть преступная вообще со всех сторон, с каких бы на нее ни посмотреть. Вот и все.
О да, это уж точно. Я хотел напомнить нашим зрителям, что очень важно для продвижения этого видео поставить лайки, ставьте их, пожалуйста. И как нас поддержать, сказано в описании к этому видео, нам правда очень важна ваша поддержка, и спасибо тем, кто это делает. Я еще продолжаю следить за процессом над Олегом Орловым. И Олег Орлов, значит, сидит в зале и читает книгу Кафки «Процесс», естественно. Вот, и да, ну, в точку совершенно. При этом время от времени иногда отвлекаясь на вопросы судьи, так что это, ну, своя картинка, естественно.
Ну что ж, вот, перформанс, это хороший перформанс, да. Устроен.
Ну, вы знаете, там устраивает перформанс в этот же момент представитель обвинения, точнее, свидетель обвинения, некий Мироненко, который, выступая в суде, не получив замечания от судьи, сказал: «Я заметил, что Орлов читает Кафку «Процесс», я бы предложил ему уже читать другую книгу из этой трилогии уже в колонии». Это так.
Потрясающе, когда человек еще не осужден.
Ну да, что? Именно так.
Ну, человек глумится абсолютно, чувствуя свою силу, зная, что Орлов будет осужден, конечно же. Ну, вот это все. Что тут можно сказать?
Ну да, на это Орлов, правда, сказал, что таким образом можно вообще любого человека с улицы привести. Но ему, как раз Орлову, в отличие от Мироненко, сделали замечание и грубо перебили. Ну, что ж тут поделать. Еще одна новость неприятная вчера пришедшая, хотя я не знаю, когда мы видели приятные новости, это то, что Радио Свобода и, как я понимаю, Настоящее Время признали нежелательными организациями. Вот. И это, конечно, сужает еще больше площадку, потому что, как я понимаю, теперь невозможно дальше без наказания распространять информацию из этих структур.
Конечно, ну, все делается для того, чтобы просто заблокировали сайты, но все равно люди читают с VPN, да, значит, заблокировать вот возможность перепоста, что очень важно, да. Но я думаю, что теперь люди будут просто писать друг другу вот такой-то материал, там, да, это же не перепост, да. Вот, не знаю, да, упоминать, хотя тоже вроде как нельзя, да.
Ну, как бы мы в порядке новостей, естественно, это упоминаем, да. И не цитируем, что это я, кстати, обращаю внимание многих наших зрителей, тоже, да, которые в чате пишут. Это тоже важное замечание, между прочим. Это действительно.
Да, да, что этого вообще, так сказать, вот эти средства массовой информации, они становятся как бы неприкасаемыми. Ну, что ж ты делаешь? Ну, смотрите, все даже, если даже свободный университет то есть онлайн-университет, где преподают лучшие, можно сказать, да, люди, которых выкинули, которые были вынуждены уйти из российских университетов, выдавлены были за свою политическую позицию. Это просто преподавание. Они ничего, так сказать, они не СМИ, не какой-то не подпольная организация. Это просто онлайн-обучение, которое вообще куча по всему миру. Но просто у них очень высокий рейтинг, им хотят, у них очень много студентов. Но все, они нежелательны, да, вот. Поэтому, конечно, ну что делать? Было бы странно, хочу я вам сказать, чтобы такие СМИ, как «Свобода», как «Настоящее время», если бы их не объявили нежелательными, чтобы... Ну, слушайте, голоса в Советском Союзе были вообще вне закона, да. Их слушали под одеялом, и эти СМИ будут читать, я абсолютно уверен, и смотреть на YouTube, и читать.
Вы же понимаете, Дакс, что получается, какая ирония? Это то, что российское государство признало нежелательными свободу и настоящее
да,
время.
Настоящее время, да, кстати, да. Замечательная, замечательная ирония. Но, знаете, Валерий, уже даже не смешно. Уже даже не смешно, потому что вообще все эти параллели, что нежелательно молодость, нежелательно свобода. Мне кажется, скоро молодым уже будет преступно, потому что, ну как-то вот правильно быть лет 70-80, да, вот как-то так сидеть у телевизора, вот все. А молодым просто само по себе, ведь это какая-то ненависть к молодежи, мне кажется, просто сквозит давно уже. Во всех действиях.
Там, я думаю, что российскому государству, режиму, выгоднее было бы, если бы дети рождались сразу же совершеннолетними и с оружием в руках. Так, чтобы
с бородой, да, с бородой и с автоматом Калашникова, да, конечно, конечно.
Ну да. С другой стороны, что нам еще остается делать, кроме как, я не говорю не нам, а российскому обществу и режиму, вернее. Вот мегамаркет тут выяснилось, убрал из продажи более 250 книг из-за закона о пропаганде ЛГБТ. Нет, я, конечно, понимаю, почему там оказался Оскар Уайльд, там, Стивен Кинг, Харуки Мураками, но почему Достоевский, я вот совершенно не понимаю.
Слушайте, я посмотрела вчера этот список. И выписала даже для себя, ну хорошо, портрет Дориана Грея. Ведь в самом портрете, между прочим, нет, ну что значит, почему? Ну мало ли кто написал, да, что мало ли какой ориентации был Оскар Уайльд. Но ведь в его произведении как раз нет ничего, да, такого, мы его знаем. Смотрите, «Груст в поисках утраченного времени». Берроуз, Сорокин, Мураками, Рэдклифф, Жан Жене, Мисима, Стивен Кинг. Боккаччо де Камерон попал туда. Нам нельзя больше читать Боккаччо и продавать его. Дидро, монахиня, Картасер, о счастливчике, Пауло Коэльо, победитель остается один. Ивлин Во, возвращение в Брайтсхед, вещь, которую я так люблю. Стефан Цвейг, там, сборник «Смятение чувств», Франсуаза Саган, да, Михаил Кузьмин. Вот интересно, это то, какую книгу они исключили Михаила Кузьмина, это меня очень повеселило. Они сборник «Крылья», повесть «Крылья» они исключили. Ну, вообще-то, Кузьмин, ну, «Александрийские песни», поэма «Форель разбивает лед». Ну, у Кузьмина столько можно найти вещей, которые действительно, вот как бы по их понятиям, надо было исключить. Почему они именно на «Крыльях» сосредоточились? Ну, потому что, может быть, книжка продается, да? Не знаю, я сомневаюсь, что Кузьмин продается только вот книга «Крылья». Это вообще довольно популярный поэт. Вирджиния Вульф, Орландо, Достоевский, Ниточка Незваная. И вишенка на торте, вишенка на торте. Пир Платона попал туда.
Пир? Ну, он там просто должен был попасть.
Ну, понимаете, Валерий, вообще-то говоря, с этим подходом, конечно, никакая античность, вся великая античная литература, искусство и так далее, оно должно просто быть под запретом, вот перечеркнуто. Потому что откроем Катула. Не только ведь он писал стихи к своей лесбе с воробушком, да? А не только. Откройте его гимны свадебные, которые он писал в большом количестве. Что он пишет? Буквально в каждом свадебном гимне, обращаясь к жениху. «Жених, бросай безусых, тебя ждет невеста». То есть то, что у него были безусые мальчики, эфебы, это было понятно. Просто они были до того, как человек женился. Нельзя было как портить девок, как говорилось у нас. Да? Вот, и чтобы этим не заниматься, они брали для развлечения мальчиков. Это было нормально. Да? Такая была культура. Мы что теперь, вот мировую культуру будем зачеркивать? Мы совхоза черкнем, да? Мы всех. Я вчера заглянула, еще просто освежила, вспомнила Неточку Незваного. Буду, думаю, просто я забыла, сколько же лет там героине. Понятно, из-за чего они запретили. Неточка Незваного, бедная сиротка, попадает в дом князя сердобольного, который ее подобрал. И вот там возникает дружба пылкая. Сначала не принимает хозяйская дочка, княжна Катя, сначала не принимает, а потом, ну, события развиваются. Это изумительно написанная вообще такая психологическая драма. Катя, княжна, она даже не понимает, что произошло с этой девочкой, как она ее обижает своими репликами, напоминая ей о ее горькой судьбе, бедном платье, невозможности учиться. И, наконец, князь ей объясняет это, заставляет просить прощения, в девочке совершается переворот. А Неточка Незваного уже любит ее всей душой, потому что она такая несчастная, ей так мало радости было. И вот эта светлая девочка, она ее любит. Возникает ответная любовь. Этим девочкам, я уточнила, 9 лет. 9 лет. Это чистая детская любовь. Они обнимаются, они целуются, они спят в одной постели. И что? Девочкам 9 лет. Там нет ничего предосудительного, ничего, никакого эротизма там на самом деле нет. Это грязные глаза этих цензоров только могут вычитать, да, этих рабов, которые бегут за исполнением этого закона. Поразительно совершенно и позорно.
Вы знаете, про то, что видят то, что хотят, я сразу же вспомнил одного из петербургских депутатов, который, выступая с трибуны, произнес совершенно разоблачительную фразу, слова, речь, вернее. Он сказал, что я никак не могу понять, я вот все время открываю поиски у себя, а мне предлагают гей-услуги в качестве рекламы. И самое главное, это означает, что кто-то с этого компьютера, а так как это депутатский компьютер, по ним-то и сходил.
Ага, ага, да. Ну, что ж, да. Что. Ну, у Белковского же, у Белковского замечательное изящное предположение, зачем вся эта вот эта гей-истерика, да, антигей-истерика.
Я пропустил.
А, да, он говорит, что это сделано специально для того, чтобы огромное гей-лобби во власти наконец избавилось от разговоров о самих себе любимых в качестве геев. Да? Для того, чтобы просто об этой теме нельзя было ничего говорить. Так, по-моему, это очень изящное объяснение.
Ну да уж, да. Ну я сразу вспоминаю последние шутки. Это если говорить уже про книги, это то, что после этих всех запретов для чтения в России, скорее всего, останутся только две книги разрешенные. Первое – это «Полное собрание обещаний президента в 30 томах», и второе – это «Автобиография Медведева» под названием «50 оттенков синего».
Да-да-да-да-да. Это уже всякие шутки уже появляются, что само по себе неплохо, но утешает мало.
Утешает уж точно мало. У нас очень мало времени остается. Извините, что я, конечно, затянул, но пару минут, наверное, надо сказать о том, что в эту субботу будет ровно 2 года с момента катастрофы.
Да, да, конечно, конечно. Действительно, это обойти очень трудно. И, конечно, за эти 2 года мы прошли огромный путь, я вам хочу сказать, да. Во-первых, у нас очень много, ну, я не буду даже говорить о разрушенных украинских городах, о том, что творятся, да, что там творится, и мародерство, и убийство мирных жителей, и все прочее, это понятно. Во-первых, мы привыкли к этому. Во-вторых, люди, которые даже вот против войны, все-таки у нас как-то были иллюзии, что, ну, вот за границей Запад осознает опасность, что он поможет Украине, что он быстро купирует очень, да, вот еще не этим летом, а прошлым. У нас были эти надежды, и они, конечно, рухнули. То есть вот это очень серьезное такое разочарование. Вот. И у меня как-то казалось, что все как-то получше в этом смысле. И оказалось, что нет, что люди остаются людьми и там тоже, и что западные люди, как люди, ничуть не лучше людей, которые здесь. У них тоже есть свои финансовые интересы, выборный цикл, в угоду которому они жертвуют очень многим. Вот, они тоже не очень думают о будущем, да, вот в этом смысле, и это как бы обратная сторона опасной выборной демократии. То есть вот этот кусочек мы пройдем, и все, а дальше я не отвечаю уже за это. И то, что, знаете, мне очень стало страшно за Украину, очень. Потому что то, как ее вот разбивают, разрушают, то, как вот всю эту инфраструктуру, ведь каждый день мы слышим, еще один торговый центр, еще одна школа, два человека погибло, семь погибло, 20 погибло, потом опять два, три, опять, знаете, каждый день, все время летят эти шахеды, вот опять семья, только что буквально на днях, неделю назад, семья с тремя детьми сгорела в одном доме, да, в который попал, кажется, там была какая-то стена огня, да, и не смогли. И эта мама 10-месячного ребенка в ванной прижимала к себе, и вот так она погибла, и так они все сгорели. Ужас. Вот об этом читаешь. Вот так постепенно, постепенно они ее дожимают. Мы так радовались, что безусловная победа Украины была в том, что, ну, они отстояли свою независимость хотя бы. А теперь я смотрю. Вот они жмут, жмут, жмут. И если не будет этой помощи опять, я не знаю, чем это все закончится. То есть у них большой, страна огромная, Россия, в смысле, богатая. Как ее ни грабь, еще много остается. То есть запас прочности, к сожалению, который никто... То есть одно разочарование вот в этом западном мире, который оказался не таким ответственным, как нам хотелось, второе, конечно, разочарование – это в мудрецах, которых оказалось достаточно простоты, чтобы верить, что сейчас вот эти санкции, что вот это все, мы не слушали, что это все поможет. Мудрецом оказался Липсиц, конечно, которого не слушали мы совершенно, и который стоял как бы с краю, но чувствовал и видел, и абсолютно правильно объяснял все события. Да? Мудрецом оказался Юдин. Да, который тоже человек очень сдержанный в речах и выступает не так много. То есть мудрецы, которые были вот у всех на экранах, у всех на устах, они вот рассыпались, их предсказания, прах вот этих светлых экономистов, Гуриева и так далее. Мы теперь понимаем, насколько глупые были санкции, насколько они не... Да, даже олигархам они и богатым людям они не оставили никакой лазейки, кроме того, чтобы сплотиться вокруг Путина. Ну, а как-то жить надо? И вот они ничего не умеют, кроме как торговать, наживать деньги, поэтому им пришлось вот этот изыскивать пути для параллельного импорта, для того, для сего, чтобы как-то существовать. Народ в России талантливый, все они изыскали, все действует, работает. И все надежды в этом смысле абсолютно рухнули. Так что вот через 2 года приходится жить в новой реальности и перед новыми опасностями, как мне кажется. И как-то будущее очень темно и тревожно в этом смысле. А люди продолжают гибнуть с обеих сторон.
А люди, хотел сказать уже, я хотел завершить на оптимистичной все-таки ноте. Что меня оставляет на плаву? Это то, что мы все равно остались вместе. Не в одном городе, не в одной стране.
Да.
Но, тем не менее, мы продолжаем как-то общаться друг с другом. И мне кажется, ценить все то, что мы делаем. Вот помните
да,
об этом, пожалуйста.
Я Фандан, вам тоже хочу сказать, что в то же время, несмотря на все это, те люди, которые несут, и я уверена, еще будут нести эти цветы к памятникам жертвам, в память о Навальнове, о Навальном, вот это надежда, это радость, это все-таки сознание того, что люди не прогнулись, не сдались, что вот они ждут того часа, когда можно будет этот потенциал протестный, честный, да, потенциал правды, которая есть еще в России, что можно будет его реализовать. Я все-таки продолжаю надеяться.
Спасибо. На этом пора завершать. Татьяна Вольская, поэт и журналист, была в программе «Особое мнение», а зрителей я прошу поставить лайк. Все, спасибо.
Всего доброго. До свидания.